понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! Доброе утро, Украина! С вами самое крымское в мире радио. Радио называется «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы встречаемся, как всегда, на средних волнах на частоте 549 кГц на сайте «Крым Реалии» и в социальных сетях. Начинаем сегодняшнюю программу.
Тема дня.
Тему дня диктует календарь, по сути. Это начало учебного года, и мы ее обозначили как вопрос. А как, с точки зрения психологии, а по понедельникам у нас эфиры с психологами, психотерапевтами и экспертами, как крымскому школьнику можно сохранить гигиену сознания и при этом подготовиться, например, к поступлению в украинский вуз, потому что, по крайней мере, этот диплом будет признан. И так у нас сегодня в гостях член Киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов, он же практикующий психолог и психотерапевт. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что пришли к нам. Ну и одна из постоянных фраз в нашей программе – это то, что мы называем гигиена сознания. Вот мы понимаем, что многие крымские старшеклассники, да, вступительная кампания была летом, несколько сот человек поступило в украинские вузы, для них есть специфическая система, об этом мы тоже расскажем, но понятно, что начался учебный год, и для некоторых крымских уже школьников, да, возможно, старшеклассников, может, кто-то начинает со средней школы это еще делать, будет дополнительная нагрузка. Это нагрузка по изучению тех предметов, которые в Российской Федерации не изучаются или изучаются не так. Это прежде всего все предметы украинского цикла, это история Украины, это мировая история, которая преподается в Российской Федерации совершенно не так. Это дополнительная нагрузка. Первый же к вам вопрос. Насколько такая дополнительная нагрузка опасна для мозга, для сознания, для души подростка?
Здесь речь вообще не идет ни о какой опасности, потому что если ребенок, подросток хочет поступить в украинский вуз, ему нравится что-то украинское, допустим, история там, или язык, какие-то другие специфические именно украинские предметы, или просто нравится Украина, то он это будет расценивать как определенную отдушину и перспективу для себя. Он не будет испытывать это как какую-то нагрузку, которую нужно будет переносить вот и, там, изо дня в день, пока он готовится, там, не знаю, в 10 классе, или с 8 или с 9 класса. И здесь важно подчеркнуть, что ребенок это должен делать с желанием.
Хорошо, представим себе другого ребенка, который, например, не собирается поступать на специальность, условно, там, «История Украины», но вынужден будет сдавать этот предмет, даже если идет, например, на программиста. Вот не связанные штуки, там точное, тут гуманитарное. Это может быть проблемным для такого ребенка? Такого подростка.
Это не может быть проблемным, потому что, опять же, ребенок и его родители знают перечень экзаменов, которые нужно будет сдавать, перечень предметов, соответственно, программу этих предметов. И, опять же, здесь все сводится к желанию с точки зрения психологии. Если, скажем, родители и самого подростка устраивают какие-то крымские вузы, то тут вообще вопросов никаких нет.
Но они не будут этим заниматься.
Да, они не будут этим заниматься. А если ребенок хочет что-то другое, скажем, за границами Крыма, то должно быть желание, это ключевое, это самое главное.
Хорошо, привить это желание можно, но мы понимаем, да я помню себя подростком, но вряд ли я задумывался о чем-то, что было дальше от меня, чем, я не знаю, через неделю. Студенты учатся последнюю неделю до сессии, как часто говорят. Не всегда это правда, но тем не менее, такое мнение существует. Привить вот такое желание можно?
Привить, но это может быть не совсем точное слово.
Да, потому что оно какое-то насильственное.
Да, родители обязаны помочь ребенку сориентироваться в информационном поле, в поле вузов, в которые стоит поступать. Если его манят вот именно украинские вузы, он там слышал, скажем, о каких-то наших университетах украинских, институтах, о каких-то там серьезных вузах, гуманитарных, точных, неважно, технических, там, биологических, то он это будет, опять же, делать с радостью и вдохновением, ожиданиям, и, опять же, вот никакой нагрузки он не будет точно испытывать. И здесь всю программу, которую он будет усваивать, она не будет идти насильственно. Если ребенок сориентирован именно на конкретный вуз, он будет к нему, собственно, и готовиться. Я не знаю, как в России, но у нас же в Украине можно поступать, то есть подавать документы сразу в несколько вузов. И это точно преимущество будет и для родителей, которые обязаны сориентировать ребенка вот в информационном вузовском поле, и, соответственно, он будет понимать, что если он не поступит, скажем, в КПИ, да, то он там поступит, скажем...
Условно, в Львовскую политехнику.
Львовскую политехнику, да.
Окей, давайте же услышим, как именно и что именно придется делать абитуриентам для того, чтобы это поступление состоялось.
100 слов по теме.
В Украине разработана информационная кампания для выпускников из Крыма. Новшеством этого года для крымчан стала возможность поступить в украинский вуз без прохождения внешнего независимого оценивания. Упрощенный вариант вступления, который не предполагает сдачу ВНО, позволяет выбрать лишь 10 вузов страны. Однако часть крымчан все-таки пошли сдавать ВНО, поскольку в этом случае они получают возможность дальнейшего обучения в любом вузе Украины. Жителям полуострова для поступления на материковой Украине не требуется украинский паспорт и идентификационный код. Также для крымчан выделены бюджетные места. Первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун говорит, что в этом году в украинские высшие учебные заведения зачислено около 100 абитуриентов из аннексированного Крыма. Такие данные она озвучивает в начале августа. Эти ребята поступили по отдельным квотам. Их специально для крымчан определили некоторые вузы на материковой Украине. Точные цифры студентов из Крыма в Министерстве образования Украины пока не называют. При этом говорят, что вступительная кампания для абитуриентов с полуострова продлится до 20 сентября. По данным украинского министерства, в прошлом году в вузы на материковой части Украины поступило почти 700 крымчан.
100 слов по теме.
Итак, вот примерно такие условия сейчас есть для крымских абитуриентов. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Вы можете, кстати, звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Писать нам в Твиттере и в других соцсетях, предлагать даже свои темы программ. Ну и, естественно, заходите на сайт «Крым Реалии». Там вы можете читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции. Мы же общаемся с членом Киевской ассоциации психотерапии Алексеем Шевцовым. Правила более или менее понятны. Не обязательно иметь паспорт, не обязательно иметь идентификационный код украинский, но все-таки это дополнительная нагрузка. И, ну вот вопрос мой, а если, окей, старшеклассник готовится к поступлению в какой-то из украинских вузов, он понимает, например, эту перспективу, но эта перспектива связана, с другой стороны, с какой-то опасностью. Мы знаем, что в Крыму закручивают гайки, мы знаем, что в Крыму, ну вот даже сам факт, что человек изучает что-то дополнительное, может стать проблемным, особенно если это касается общения подростка. Но вот как? Все остальные дети не изучают этого, а я изучаю. Значит, я какой-то не такой, значит, я какой-то ущербный, я не знаю. Ну, подростки любят быть частью системы. Вы, как психотерапевт и психолог, как прокомментируете, что, ну, что делать подростку, что делать родителям, чтобы у подростка такого не было?
Ну, насколько я знаю, в Крыму Украина презентуется как другая страна. Угу. Ну, скажем, подростки, которые готовятся к поступлению в украинские вузы, они просто за рубежом будут учиться, вот и все. Вот такая вот, это называется в психологии рационализация. То есть рациональное объяснение интеллектуальным, высокоинтеллектуальным подросткам, чтобы они, в общем-то, воспринимали это как абсолютно нормально. Кто-то хочет в Польшу поступать, кто-то там хочет в США, кто-то в Англию. Ну, а вот этот подросток хочет поступать в Украину.
Ну, смотрите, с крымскими аттестатами, которые не признаются, собственно говоря, никем, кроме России, вряд ли человек может готовиться поступать в Польшу или в США. Поэтому, соответственно, тут вариант либо там Крым или материковая часть России, либо Украина. И вот эта инаковость, которая к тому же враждебная инаковость, может, как мне кажется, привести к проблемам?
К проблемам привести она вряд ли может. Здесь очень большая роль родителей, которые должны объяснять своему сыну или дочери, как себя вести в случае каких-то вопросов, когда ему задают в классе, там, да, или учителя задают, возможно, российско-ориентированные, как себя вести. И нужно знать, кому эту тайну открывать, кому секрет, скажем, да, семейный открывать, а кому, с кем вообще на эти темы не говорить. И здесь же, если это идет обучение через интернет, то ну, зачем вообще об этом рассказывать в классе? Это может сделать семейной тайной. В каждой семье есть какие-то вещи, которые не выносятся, как там ссоры из избы или что-то позитивное из избы. Это просто вот семейное такое, вот и все.
То есть вы советуете сам факт, что, ну, условно, мой ребенок, представим, что я живу на территории аннексированного Крыма, да, мой ребенок-подросток учится в школе и параллельно изучает украинские предметы, это нужно сделать, как вы считаете, семейной тайной?
Не то, что семейная тайна, нужно просто понимать, кому это можно сказать, кто воспримет это нормально, позитивно и, в принципе, ну, хочешь, пожалуйста, поступай. А кто воспримет это враждебно? Ну, ведь подросток, когда научится в классе, он же знает, кто как настроен, об этом идут разговоры явно, да, и родители точно знают об этом. Поэтому просто надо знать, кому и что говорить. Это как в любом деле. Ну, любой человек не рассказывает о себе прям всю голую правду, какой он там есть, с кем он общается, что его интересует и свои планы на будущее. Это говорится какому-то кругу, ну, достаточно узкому, который поймет и, скажем, возможно, тоже будет делать так же. Поймет перспективу, поймет суть, поймет какие-то цели далеко идущие, да. А вот этот момент, скажем, я его не знал, что с крымскими вузами можно, нельзя поступать в какие-то западные страны, там, в Америку, Британию и так далее. Но это же очень сильно отсекает, понимаете? А это преимущество. Человек поступает в украинский вуз, то перед ним открыт весь мир. И никаких границ уже, собственно, нет.
Хорошо. А можно ли тогда предполагать, что, значит, и изучение этих предметов, которые есть в украинском цикле, но нет в российском цикле, нужно начинать не там с первого класса или не с пятого класса, а, наверное, уже попозже, когда ребенок, ну, простите, не проболтается и не принесет проблем родителям.
Дело вот в чем. Опять же, я возвращаюсь к моменту «нравится». Вот нравится — это то, чем ребенок должен заниматься, ребенок, потом взрослый, всю свою жизнь. Если ему нравится вот какой-то украинский вуз или что-то украинское, или ну просто Украина, да, и он так как-то расстроился немного, когда Крым перестал быть Украиной, вроде бы теперь там все говорят, что это Россия, то это может делать из первого класса, из дошкольного возраста. Может, вообще какая-то украиноязычная семья. Это совершенно нормально, это абсолютно... Здесь главное, чтобы ребенку это нравилось. Ему нравится ли конкретный вуз, я подчеркиваю, или просто все украинское. И он как бы просто вот пережидает момент, пока тут Крым вроде как а-ля российский. И вот он ждет, когда он ставит снова украинским. Это абсолютно нормально. И абсолютно нормально вести с ребенком... разговоры, что да, раньше Крым это был Украина, а вот теперь буквально тут пару лет он стал Россией, но ничего, скоро все образуется и снова все станет на свои места. Это абсолютно нормальные разговоры родителей с детьми. Я подчеркиваю, роль родителей очень-очень велика.
Кстати, о роли родителей. Самая важная, наверное, штука, ну вот, во-первых, объяснить, как мне кажется, с какого возраста, там, я не знаю, кому можно рассказывать и кому нельзя рассказывать, это то, о чем вы уже говорили. Ну и вторая, наверное, часть, как делать в случае, если ты, ну, условно, выучил там 10 параграфов мировой истории, которая преподается принципиально по-разному в России и в Украине, и чтобы потом... ну, я не знаю, не попасться, да, вот тебя на уроке спрашивают о каком-то факте из истории, а ты выдаешь то, что выучил, в том, что тебе, например, нравится. Вот что с этим делать? Как разграничивать для себя, какую даже имеющуюся информацию ребенком на уроке можно отвечать, нельзя? Как это делать?
Здесь речь идет о внимании. Когда ребенок читает там одну книгу, скажем, по истории, у него работает зрительная память. Он это просто все представляет, как бы считывая. Да? У детей, у большинства очень хорошая зрительная память. Когда он читает другую книгу, он ее представляет. Это шрифт, эти картинки, эти тексты, эти даты и так далее. Поэтому если... ребенку нравится все украинское, он никогда не спутает с тем, что он должен отвечать на уроках. там, в российском ключе, скажем, да, он никогда это не переживет.
То есть это не проблема?
Это, скажем, он должен, да, а вот то ему нравится. Он никогда это не спутает. Для ребенка нравится и должен, хочу и должен, хочу и обязан. Это абсолютно разные вещи.
Хорошо, родители могут на этом сыграть? Вот именно на этом противоречии психологическом. Здесь должен, здесь хочу.
Безусловно.
Здесь я делаю, здесь, ну, вынужден делать.
Безусловно.
Как это делать осознанно, чтобы на ребенка сработало, на подростка?
А здесь надо, опять же, опереться на желание ребенка. И опять же, исходить из того, что он хочет дальше изучать после школы, именно хочет, да, а не видение мамы там или папы, а что хочет ребенок, и помочь ему вот эти желания, эти «хочу» реализовать. А то, что он тут доучивается с 10 класса или с 8 там по 10 там в этих российских, крымских школах, ну, это просто он должен вот закончить, он как вот школу должен закончить, там не все нравится, ну, и вообще не все школьные предметы и в Украине всем детям нравятся, в общем-то.
Да, да? И во всем мире, наверное.
Да, и во всем мире как-то дети вот, ну, отбывают, они все, какая-то училка, злая пришла, там, да, какой-то учитель физкультуры там гоняет, да, не все нравится в школе. Поэтому это просто вот, ну, пройти этот этап. И вообще приучать ребенка должны родители, что в жизни не должно все нравиться. Есть какие-то этапы, когда он должен их пройти обязательно. И выйти на какие-то уже вещи, которые связаны с желаниями, с хочу, с реализацией целей, вот истинных вот желаний таких.
Ну, вот как вот, да? Фраза, да, вот закончишь школу, и вот тогда-то уж точно будешь делать то, что ты хочешь.
И начнешь,
что тоже
неправда. И начнешь жить, да. Это неправильно, на самом деле. Ребенка нужно приучать с детства делать только то, что он хочет, и реализовывать свои желания.
Окей, хорошо. Я напоминаю, что с нами сегодня в гостях Алексей Швецов. Это член Киевской ассоциации психотерапевтов. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым Реалии» на нашем сайте. Заглядывайте наш Facebook, ВКонтакте и даже Одноклассники. Пишите нам в Твиттере, а мы продолжим через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Алексей Шевцов, психотерапевт и психолог у нас в гостях. Пытаемся подвести итоги. Итак, основная тема. Вот начинается учебный год, вот есть старшеклассники, родители которых или сами старшеклассники думают, что будут поступать, например, в украинские высшие учебные заведения. Это не так-то просто делать в Крыму, но да, для этого есть онлайновые программы. Можете как-то суммировать свои советы родителям? Я уже запомнил, что из этого можно сделать некую, ну, условно, игру в секретность, когда это наша семейная история, когда это мы, например, не выносим в широкий круг. Какие еще советы вы бы дали родителям подростков, родителям абитуриентов, будущих, ну, там, будущих студентов?
Если ребенок хочет поступать в украинский вуз, это не нужно расценивать как что-то насильственное. Это первое. Второе, рассказывать об этом нужно какому-то ограниченному количеству людей, которые поймут это и которые, возможно, сами делают это со своими родителями, или одноклассники это тоже понимают, потому что этим тоже занимаются. Такая вот секретность семейная. Следующее, нужно всегда опираться только на желание ребенка и отслеживать его желание буквально с дошкольного возраста, там, среднего школьного возраста или старшего школьного возраста, и все время спрашивать, а что ты хочешь, чем ты хочешь в жизни дальше заниматься. Пример привести, возможно, на себе родителям нужно, как они там справились или не справились с жизненными задачи благодаря тому, в какой вуз они поступали, и на это, собственно, опираться.
Угу. Хорошо, теперь по тому, как мое любимое словосочетание «гигиена сознания» у ребенка. Сложная программа в любом случае, да, у старшеклассников. Может, есть какие-то советы от вас, как психолога, для того, чтобы это качественно укладывалось в сознание, чтобы это были не просто прочитанные книжки? Вот что с этим делать?
Здесь нужно подключить сразу все анализаторы. Скажем, читать, если ребенок читает что-то, изучает подросток, то, может, какие-то ролики в YouTube посмотреть, какие-то сайты в интернете, какие-то другие книги там с яркими картинками. То есть пусть сходить на какие-то, возможно, мероприятия, да, или какие-то лекции, опять же, послушать в интернете на эту тему, да, послушать в интернете что-то на украинском языке, какие-то там, не знаю, сессии, какие-то конференции, какие-то записи, очень много разной литературы, разных роликов ютубовских в интернете. То есть подключить как можно больше каналов информации. Зрение, слух, возможно, позаниматься чем-то вот в плане внимания, да, в плане развития внимания, развития памяти. И это всегда поможет усвоить ту информацию, которую нужно усвоить.
Хорошо, возможен ли вариант, когда, например, родители, ну, я не знаю, тест, вот это... такая-то информация. Это в какой программе? В российской. А это в украинской. Вот такие тесты устроить ребенку было бы эффективно.
Это можно устроить, эти тесты, но здесь же, опять же, путать вот это российскую программу, украинскую не стоит. Надо опираться, опять же, на желание, я подчеркиваю 40-й раз, потому что если ребенок отбывает все российское, ему это не нравится, он как это инородное воспринимает, то лучше опираться на украинское.
Я вас понял. Ну что ж, спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Очень интересно. Я надеюсь, крымские родители, по крайней мере, что-то для себя нашли, чем могли бы воспользоваться в подготовке своих чад будущих студентов. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии. У нас сегодня в гостях был практикующий психолог, психотерапевт, член Киевской ассоциации психотерапевтов Алексей Шевцов. Меня же зовут Павел Новиков. Программа сегодняшняя у нас уже заканчивается. Слушайте в 18.30 Павла Казарина. Услышимся.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.